Денисов нагнулся над ее рукою, и она услыхала странные непонятные звуки. Она поцеловала его в черную спутанную курчавую голову. В это время послышался поспешный шум платья графини. Она подошла к ним. — Василий Дмитриевич, я благодарю вас за честь, — сказала графиня смущенным голосом, но который казался строгим Денисову. — Но моя дочь так молода, и я думала, что вы, как друг моего сына, обратитесь прежде ко мне. В таком случае вы не поставили бы меня в необходимость отказа. — Графиня, — сказал Денисов с опущенными глазами и виноватым видом, — хотел сказать что-то еще и запнулся. Наташа не могла спокойно видеть его таким жалким. Она начала громко всхлипывать. — Графиня, я виноват перед вами, — продолжал Денисов прерывающимся голосом, — но знайте, что я так боготворю вашу дочь и все ваше семейство, что две жизни отдам. Он посмотрел на графиню и, заметив ее строгое лицо, — Ну, прощайте, графиня, — сказал он, поцеловав ее руку и, не взглянув на Наташу, быстрыми решительными шагами вышел из комнаты. На другой день Ростов проводил Денисова, который не хотел более ни одного дня оставаться в Москве. Денисова провожали у цыган все его московские приятели, и он не помнил, как его уложили в сани и как везли первые три станции. После отъезда Денисова Ростов, дожидаясь денег, которые не вдруг мог собрать старый граф, провел еще две недели в Москве, не выезжая из дома и преимущественно в комнате барышень. Соня была к нему преданнее и нежнее, чем прежде. Она, казалось, хотела показать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она теперь еще больше любит его. Но Николай теперь считал себя недостойным ее. Он исписал альбомы девочек стихами и нотами, и, не простившись ни с кем из своих знакомых, отослав, наконец, все 43 тысячи и, получив расписку Долохова, уехал в конце ноября догонять полк, который уже был в Польше.